вторник после 19. Гость программы «Особое мнение» – политик Владимир Рыжков. «Особое мнение» во вторник после 19.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
«Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». У микрофона Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую Владимира Рыжкова, политика, который сегодня главным героем является этой передачи. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ждали мы сегодня очень долго Владимира Путина, больше 2,5 часов, и он выступил, и внезапно сейчас еще раз выступил уже с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Оба эти выступления вы видели или только первое, которое вот видеоконференция?
Только первое. Что, в чем суть? Что он сказал во втором обращении?
Значит, давайте я тогда поцитирую второе обращение, тем более, что там есть интересный момент, который будет, мне кажется, особенно любопытен вам. Значит, что говорит Владимир Путин в своем обращении к россиянам? Кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит, но это не так. Многие не видят угрозы, не чувствуют ее, но опасность дальнейшего широкого распространения болезни не миновала. Все больше тех, кого прямо затронул коронавирус, глубоко соболезную всем, кого постигло горе и кто переживает утрату близких. Многие планировали провести майские праздники на дачах. Так нужно сделать, но нужно также проявить предельную ответственность и осторожность. Из этой молнии я не очень понимаю, что следует. Каждому хочется сказать, что все с коронавирусом закончилось, но нужно избегать посиделок в больших компаниях. Несмотря на то, что 9 мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем. Это священный, несмотря ни на что, это священный праздник. В День Победы 9 мая в небе пройдет парад самолетов и вертолетов, а также во многих городах прогремит салют. Все, что планировали на 9 мая, обязательно состоится. Парад на Красной площади и бессмертный полк, но когда убедимся, что ситуация безопасна. Философия любви к человеку помогла выстоять на протяжении веков. Человеческая жизнь бесценна. Коронавирус мы преодолеем.
Да, мне все понятно.
Объясните, пожалуйста, мне.
Да, мне единственное, что непонятно. Я человек провинциальный, Татьяна, как вы знаете. И в регионах, в провинции любой салют – это всегда огромное скопление людей. Потому что это зрелище, это редкое зрелище, радостное зрелище для семей, детей. И обычно вот в региональных городах, когда проводятся салюты по любому поводу, на набережные, на центральные площади, вываливает огромное количество людей. Это ошибка, салюты надо отменять. Но это мелочь. А если, ну как мелочь, это не мелочь с учетом того, что это может повлечь тяжелые очень последствия с точки зрения распространения эпидемии. Поэтому я прямо говорю, что салюты надо запретить везде. Если понимать, как это реально устроено в регионах, их надо запретить везде. Это первое. Второе. Посыл президента в этой молнии, Татьяна, для меня абсолютно понятен. Власти боятся, и совершенно справедливо боятся, что майские праздники станут фестивалем дач, шашлыков, картошки, задушевных посиделок, встреч однополчан и прочих массовых выездов, приездов и так далее.
Ну, и так можно же просто не говорить, что я понимаю, что вы хотите провести майские, там, не знаю, на даче, но сделайте это аккуратно. Можно же, наверное, ввести какие-то конкретные запреты, что, ребята, у нас карантин.
Татьяна, вот очень важный момент здесь такой. В принципе, эти меры введены по всей стране. В основном страна копирует то, что делает Сергей Собянин в Москве. Более того, московская модель является базовой для всей страны. Более того, об этом прямо сказал Путин и Мишустин, что, ребята, смотрите, как делает Москва, и повторяйте. Большинство регионов копируют московские практики. Но если вы посмотрите Яндекс самоизоляция, и вы, наши слушатели, знают этот индекс, то картина огромного разброса. Где-то народ в Сибири, в Новосибирске, там, в Барнауле, ну, поменьше стало. но несравнимо больше людей на улицах, на машинах, на площадях, чем в той же самой Москве. То есть дело в том, что вот вы говорите, давайте введем меры. А вопрос в том, что а эти меры сработают? А ресурсы для того, чтобы эти меры реализовать у региональных властей есть?
Ну как, если они, смотрите, так наоборот, это же логично. Значит, если есть московский опыт, пропуск, да, не знаю, еще что-то, и этот опыт переносится на другие регионы, то как раз-таки майские праздники, они должны проходить по точно таким же правилам, что ты оформляешь свой пропуск, и если тебе разрешают, ты уезжаешь.
Это невозможно по трем причинам. Первая причина. Подавляющее большинство губернаторов, вот это очень важная вещь, я сейчас хочу сказать, о которой, по-моему, вообще мало кто говорит. Подавляющее большинство губернаторов было назначено в последние 2-3 года из категории молодых технократов. Эти люди вообще не имеют отношения к региону. Они не местные. Эти люди присланы Москвой. У них нет авторитета. У них нет имени. У них нет легитимности. И если они попытаются ввести какие-то жесткие меры у себя в сибирских или уральских регионах, они услышат один ответ. А ты кто такой? Ты откуда взялся? Ты вообще с какой горы к нам приехал? То есть вопрос, это как раз вот то, что мы видим сейчас, это то, что вертикаль, выстроенная Путиным за последние годы, с опорой в последние годы на технократов молодых, она проваливается в ситуации кризиса, когда вместо харизматиков, авторитетных, местных мужиков, которые в 90-е годы, Татьяна, не знаю, вы помните или нет, я это хорошо помню, типа Ростеля или там других, вытягивали в кризисной ситуации на своем авторитете ситуацию. Сейчас таких нет. Второе отличие от Москвы. А Москва более город обеспеченный
сейчас,
с точки зрения...
Я прошу прощения, Собянин, конечно, тот еще харизматик, при всем уважении к Сергею Семеновичу.
Пункт, Татьяна, смотрите в комплексе. Я перехожу ко второму пункту. Москва самый благополучный город страны по доходам. Ну, не считая там каких-то нефтяных регионов, Ямала и так далее. То есть по доходам. Здесь люди месяц могут посидеть. А где-нибудь в Брянске, а где-нибудь в Барнауле. А вы видели, что происходило в Владикавказе, когда люди кричали в камеры, нам нечем кормить детей. То есть Москва имеет жирок запаса. Люди здесь верят, что месяц-полтора, но мы как-то перекантуемся. Хотя и в Москве несколько миллионов человек, которые находятся в отчаянном положении. Например, трудовые мигранты, которые сейчас потеряли всяческие доходы, а им нужно сейчас платить аренду жилья и так далее и тому подобное. Понимаете? И третье отличие Москвы, сейчас или потом сказать?
Да, я просто буквально секундочку по поводу трудовых мигрантов. У нас как раз после 8 часов просто будет программа «В круге света» ровно про это, эпидемии мигранты. Светлана Ганушкина будет в гостях.
Где по разным оценкам 200-400 тысяч людей сейчас безработных, которым есть скоро будет нечего, понимаете? Так вот, в регионах народ нищий. У них нет возможности сидеть на самоизоляции, как могут сидеть очень многие москвичи. Это второе отличие. И третье отличие. Вы знаете бюджет Москвы? Больше 3 триллионов рублей. Москва может принимать меры по поддержке экстренной, по поддержке населения, тех же мигрантов. И часть этих мер уже принимают. А что делать регионам? 90% регионов дотационные. У них сейчас валятся бюджеты, потому что основной доход – это налог на доходы физических лиц. Они все нищие, как крысы. Понимаете? Поэтому, когда мне говорят, что а почему же в регионах вроде пытаются модель Москвы перенимать, а ничего не получается. А потому и не получается. Сидят технократы, которых звать никто, и которые неизвестно откуда взялись. Нищее население, которое, если месяц не будет работать, нечем будет кормить семьи. И нищие бюджеты, которым Путин поручает помогать и этим, и этим, и этим. А они с чего возьмут? Они все дотационные, они все ободраны, как липка. Посмотрите состояние бюджетов городов. Подавляющее большинство городов страны банкроты. Подавляющее большинство регионов страны банкроты. Поэтому я и говорю, что эти меры не срабатывают, потому что нет ни авторитетных руководителей, ни более-менее зажиточного населения, которое может посидеть и потерпеть, ни ресурсов региональных бюджетов, которые могут это сдемпфировать. Поэтому что остается Путину в этой ситуации делать? Он 20 лет руководит страной, и он довел ситуацию до такого состояния, которое я сейчас описываю. Ему остается увещевать. И он увещевает.
Понятно. Ездить. Это больше похоже на такой сеанс психотерапии.
Кашпировский, да, Кашпировский или там Алан Чумак. Вот у меня 3-литровая банка с березовым соком. Вот посмотрите, поставьте свои банки перед экраном и никуда не ходите. А как люди могут не ходить? На что они будут жить? Чем они будут кормить семьи? Я вот сегодня в этом выступлении Путина ничего нового не было практически. Общие слова. Значит, две конкретные только вещи он сказал. Первое, это до 11 мая продлевая вот этот непонятный юридический режим самоизоляции, вот это он сказал. И второе, он сказал, что после 12 мая, возможно, мы начнем ослаблять режим. И это тоже меня определенным образом удивляет, потому что есть просто логическое противоречие в том, что он говорит и они говорят. С одной стороны, он все время говорит, очень опасно, страшно опасно, думайтесь, как опасно. С другой стороны, он говорит, что, может быть, с 12 начнутся меры по ослаблению. Так, если пик еще не пройден, если мы видим рост каждый день, если у нас уже больше, чем в Китае, инфицирован, если мы на 8-м месте в мире по числу заразившихся, и этот рост продолжается, а что изменится, я вот не очень понимаю. Я не вирусолог, хотя сейчас все вирусологи.
Ну да, там еще на самом деле из противоречивого было, что у нас с одной стороны все есть, но с другой стороны мы все пытаемся экстренно добыть. И это очень много взаимоисключающих вещей было вот в этом первом выступлении, которое на конфколе.
Много противоречий. То есть ситуация опасная, но меры будем ослаблять. Если вы посмотрите, то жесткие карантины в той же Италии, в той же Франции, в той же Испании. Да, сейчас начинают обсуждать некоторые послабления, делают, но там же он гораздо дольше продолжался. То есть у меня еще возникает вопрос, а не рановато ли наши руководители заговорили о выходах?
Но если, простите, что я перебиваю, но просто у меня возникла мысль, что если это увещевание, как вы говорите, то... Так, в таком контексте вот эти слова, что, ну, может быть, мы после 12-го как-то подумаем об ослаблении ограничительных мер, это такой способ успокоить и обнадежить бизнес.
Повесить морковку. Может быть. Но дело в том, что вот, ведь все чего ждали? Ждали трех вещей. Ждали, во-первых, до какого числа продлится карантин. Он сказал, пока до 12-го. Второе, чего ждали, когда ждать ослабления? Он сказал, что подумаем после 12-го, и сейчас правительству поручено до 5 мая подготовить план возможного выхода из этого дела. И третье, мне кажется, Татьяна, не знаю, как ваша оценка, третье, чего всего, больше всего люди ждали, это все-таки начнется прямая помощь населению или нет?
Ну да, мне кажется, что вот этот вопрос, который он так и повис в воздухе и так остается. Деньги, кому и как дадут деньги?
Это главная новость сегодняшнего, на самом деле, выступления, что по поводу прямой помощи населения, которую делают все крупные страны мира, мы это знаем, весь интернет забит информацией, всех стран мира, и крупные, и средние, и небольшие, оказывают прямую помощь населению, потому что вот такая вещь. Татьяна, вы помните, недавно была популярна такая теория общественного договора.
Да,
Вот общественный договор в условиях карантина должен выглядеть так. Мы вас просим сидеть дома, и мы покрываем ваши расходы минимальные за то время, пока вы сидите дома, так как у вас нет дохода. Логично? Ну, то есть, если начальство говорит, вы пока посидите дома и не работаете, то те, кто сидит дома и не работают, получают помощь от государства на то время, пока они сидят дома и не работают. Логично или нет?
Ну, это, в принципе, логично, хотя многие могут назвать это исключительно популизмом.
Да. В этом здравый смысл, да? То есть, мы вас просим не работать, а упущенный доход мы вам покрываем. Сейчас это делают все страны мира. Дошло до того, что Евросоюз отменил свое бюджетное правило и разрешил странам Евросоюза превышать предельные пределы долга, чего они никогда не разрешали. То есть все страны идут в долги, увеличивают дефицит бюджета, печатают деньги, залезают в долги. выпускают облигации, потому что они понимают, что нельзя с одной стороны сказать гражданам «сидите дома», а с другой стороны оставить их без средств существования. Наш вариант. Вы, пожалуйста, сидите дома, не ходите на шашлыки, но денег мы вам не дадим. Ну это что?
Ну, с другой стороны, все же Владимир Путин говорит, что мы понимаем, что необходима помощь бизнесу, и эти меры по поддержке, они будут новыми, большими углублять, так сказать, и расширять. И он это повторил и во втором своем обращении тоже.
Пока мы видим очень сложные механизмы. Механизмы отсрочки выплаты, механизмы отмены проверок, механизмы получения кредитов, обставленными кучей условий. Да, вы получите кредит, если вы сохранили 90% персонала. И дальше через запятую. В итоге это все настолько запутано, забюрократизировано, как у нас в России любят, и усложнено, что реально помощь не доходит. Значит, Эльвира Набиуллина говорит, мы не будем разбрасывать деньги с вертолета. Я, по-моему, первый сказал месяц назад в особом мнении, что надо разбрасывать деньги с вертолета. С вертолета. Это образ, который говорит вот о чем. Прямая помощь каждому. Почему все практически страны идут на вертолетные деньги? Потому что это упрощает бюрократию. Не нужно никаких справок, никаких бумажек, никаких доказательств, никаких обоснований. Понимаете? То есть, Татьяна, как вы думаете, наша бюрократия в целом квалифицирована?
Да. Это сложный вопрос. Я бы даже назвала его провокационным.
Если даже немцы, у которых, как считается, лучшая в мире бюрократия, если даже немцы пошли на прямую раздачу, потому что это снимает массу бюрократических сложностей, чисто оперативных, операционных, понимаете? Вертолетные деньги не потому вертолетные, что их разбрасывают с вертолета, а потому что процедура должна быть тупой, простой, примитивной, чтобы она сработала даже при очень плохом качестве госуправления. Понимаете? У нас плохое качество госуправления, и при этом принимается сложная процедура. Татьяна, как вы думаете, риторический вопрос, при плохом качестве управления сложная процедура будет работать?
Так хорошо, что риторический вопрос не требует ответа. Вот в связи со всей этой сложной такой конструкцией и крайне тяжелой ситуацией, в которой оказались граждане Российской Федерации, не все, но многие, как вы оцениваете протестный потенциал? Потому что вы упомянули Владикавказ. Сегодня я вот читал новости про Якутию, где у вахтовиков...
Да.
Это продолжится?
Да, это будет нарастать. Потому что люди на карантине сидят в интернете, узнают, что сколько американцы дают своим гражданам просто так, чеками. Сколько немцы дают просто так, чеками. Сколько Евросоюз выделяет. Испанцы что делают сейчас? Безусловный доход каждому гражданину. Практически гарантированные деньги каждый месяц, вне зависимости от того, работаешь ты или нет. Как помогают всем категориям, включая трудовых мигрантов из других стран. И сравнивают с собой. И, конечно, это не случайно сейчас зафиксирован самый низкий рейтинг, рекордно низкий у Владимира Путина по последним опросам ВСИОМа. В открытом вопросе 28% ему доверяют. Это связанные вещи. Поэтому сегодня я ждал, когда Песков сказал с утра, что будет большое обращение, я думал, ну вот, взлетел вертолет, наконец-то начнут широко помогать гражданам, учитывая, что у нас огромные резервы. Вот недавно Алексей Кудрин сказал, что для того, чтобы оказать широкую помощь, а вертолетные деньги – это широкая помощь, да, можно потратить половину наших резервов. Но половина – это не так много. Мы их зачем копили? Мы их на что копили? На еще 17 олимпиад? Или на что мы их копили? На освоение Марса мы их копили? Или мы их копили на то, чтобы когда люди останутся без средств существования, люди, граждане России и люди, которые работают здесь на законном основании, получили поддержку государства? Конечно же, это национальные резервы. Это не резервы Путина, это не резервы Мишустина, это не резервы Счетной палаты, это резервы граждан Российской Федерации. И граждане Российской Федерации говорят, помогайте, мы будем сидеть дома. Я думаю, что вот еще почему так, гуляния такие, Татьяна, во многих регионах. Потому что люди говорят, а вы нам не помогаете, ну мы будем работать.
Ну, понятно, что это работает так, что нам надо на работу, потому что нам надо зарабатывать деньги. Но еще же сработала эта история, что какое-то время усиленно там на федеральных каналах всем объясняли, что ничего страшного не происходит. И все эти придворные врачи, там типа Мясникова, рассказывали, что это все ерунда и придумки. И, ну, как бы, если вы в одном направлении начали двигаться и людей за собой вести, наверное, как бы инерция движения не даст вам быстренько переделать и выбрать другое направление.
Ну да, это, конечно, была глупая и позорная история с этой пропагандой, что, значит, Святая Русь, к нам вирус не липнет, и вообще он не такой страшный, как кажется. Но это уже проехали, уже месяц прошел, уже понимают все. Вот когда Аракова вчера сказала, что за неделю, по-моему, да, на 70% больше пневмонии в Москве. Ну это же вообще кошмар. И кстати, Собянин сегодня опять очень тревожный, ну, интонация была тревожная. Поэтому, еще раз повторю, выхода и выбора у Путина и государства нет. Или вы говорите, что сидите дома, но тогда платите деньги всем и помогайте всем, и без всяких проверок, перепроверок. Лучше, Татьяна, дать кому-то лишнее, чем кому-то не додать. Потому что кому-то не додать – это голод, это голодные дети, это грабежи, это преступления, это самоубийство. Понимаете? Здесь лучше переборщить, чем не доборщить.
Но я просто хочу вас вернуть к вопросу протестного потенциала. Да, понятно, что людям... у них нет работы, у них нет денег, им надо как-то кормить детей и семьи, но с другой стороны мы знаем, что у нас любая уличная активность жестоко пресекается.
А вы видели Владикавказ?
Я видела Владикавказ, но к счастью, там административка.
Сегодня ролик вот с этого, там 10 тысяч человек работает у Газпрома.
Якутия.
Индийское месторождение. А что вы сделаете, выйдет 500 мужиков, у которых семьи? Вы что будете делать? А полицейские, которым ОМОНовцы прикажут разгонять, они не такие же мужики? Они не такие же россияне? У них брат, сват, одноклассник, который лишился средств кормить семью, ему не расскажет об этом? Поэтому, если будут выступления, а если так будет продолжаться, если будут заставлять сидеть дома, и при этом не помогать, выступления будут во многих местах страны, то никто это не остановит. Это очень серьезная вещь. Вот, кстати говоря, еще один момент. Вы говорите, что вот это увещевание Путина, сидите дома, не езжайте никуда, да, что оно может стимулировать сидеть дома.
Это вы говорите.
Да. Нет, я думаю, что он хочет этого. Но эффект может быть обратный. Потому что если начальник сказал, что после 12-го эпидемия, может быть, закончится, но это же можно и так понять.
Ну, нет, он так не говорил. Он говорил, что после 12-го мы можем подумать о снятии каких-то мер.
У него витиеватый текст.
Да, очень.
Да.
И аналогичный.
Мы с вами, Татьяна, простые русские люди.
Я не очень, но прусская, но достаточно простая, да.
Кто слышит наше правое ухо в компании с левым ухом? Оно слышит. О, вроде после 12-го обещают послабление. Ну, значит, не так, наверное, все и страшно. То есть пока вот понять эффект, как это будет на майские, мы не можем. И самое лучшее было бы, если бы он сегодня сказал, сидите дома, экстренная выплата всем, чтобы было, значит, на что сидеть дома. Вот. А после 12-го со специалистами обсудим и решим. Вот это была бы самая правильная формула.
А мы сейчас прервемся на несколько минут. Это особое мнение политика Владимира Рыжкова. И продолжим тему помощи гражданам Российской Федерации после небольшого перерыва. В 19:30 столица на Эхе. Краткие новости, у микрофона Елена Лиховская.
Мнение.
И мы продолжаем с политиком Владимиром Рыжковым. Как вы считаете, во всей этой истории с мерами, которые принимают по регионам, по отдельным, что прям совсем не получилось? Вот на данный момент мы сколько, больше месяца наблюдаем?
Ну, по регионам две ключевые вещи, за редким исключением. На самом деле, если посмотреть индекс самоизоляции, то почти всегда он самый высокий в Москве. Причины мы этого обсудили. Дело не в жесткости, а дело в возможностях Москвы. Возможности Москвы – это как возможности Германии и Нигерии по сравнению со многими регионами. Поэтому сравнивать ситуацию в Москве и ситуацию, скажем, где-нибудь там, я не знаю, в Республике Алтай или в Брянске, или в Тамбове, в принципе некорректно, непрофессионально и неправильно. Принципиально разное состояние людей и бюджетов, и возможности региональных властей. Ну и плюс квалификация везде разная. И в большинстве случаев очень низкая на самом деле. Вот этих технократов хваленых, которые ложились под танки, прыгали со скалы в водопад, помните, Татьяна?
Да, было да, такое, тимбилдинг.
Все в хороших костюмчиках, у них у всех красивые очечки. Они все прекрасно причесаны и говорят по-английски. Но в подавляющем большинстве случаев это не политики, способные руководить регионами, в кризисной ситуации. Вот. Две вещи, главным образом не получаются две вещи. Первое, это сократить число контактов людей, людей на улицах и так далее. Соответственно, провинция с отставанием недели в две идет от Москвы, и сейчас главный рост взрывной пойдет по провинции. Москва, по крайней мере, вышла на какой-то уровень, примерно количество зараженных плюс-минус одинаковое каждый день. В регионах будет идти быстрый рост, потому что там изоляция почти не работает. И второе, там нет помощи людям и нет помощи бизнесу, и быть не может. По той причине, что регионы не имеют на это ресурса. Вот сейчас им выделяют 200 миллиардов, по-моему, рублей. Это капля в море. Капля в море. Представьте себе, бюджет Москвы больше 3 триллионов, а на все регионы страны выделяют 200 миллиардов. Это семечки. Конечно, что-то они...
За это все ненавидят Москву.
И во многом справедливо, но надо же говорить не о городе, надо говорить о федеральной Москве. В Москве две Москвы. Москва – это матрешка. В Москве есть мэрия и есть Кремль. Это две разные власти. И централизацию денег в стране произвел не московский городской бюджет, а произвел федеральный бюджет, Татьяна. Две трети страны скапливается в федеральном бюджете. И только треть в региональных и местных бюджетах. Поэтому ненавидят Москву, потому что видят матрешку, а не видят, что в этой матрешке два субъекта.
Кстати, у вас есть какое-то объяснение, зачем расплодили столько штабов антикризисных в условиях пандемии?
Есть. Это тоже, кстати говоря, я месяц назад, когда говорил, что надо делать, я говорил о том, что, во-первых, нужна полная прозрачная информация. У нас до сих пор ее нет. Мы даже сегодня получаем отрывочную информацию. Мы не знаем информации о протоколах лечения. Есть, например, информация, что у нас лечат совершенно неправильно, не так, как в Европе. И дают препараты, которые усугубляют. И об этом в чатах профессионального сообщества врачебного пишут, что мы делаем. Мы людям даем лекарства, которые ухудшают ситуацию.
Сейчас я вас вынуждена прервать, потому что вы помните, да, что у нас сейчас все СМИ прессуют по поводу фейк-ньюс про пандемию, да, и коронавирус. Смотрите, налетим с вами на фейк-ньюс про коронавирус.
Я сейчас, Татьяна, излагаю абсолютный фейк-ньюс, в чем я полностью признаю. Но эти фейк-ньюс распространяют врачи, которые пишут, что, как, что мы делаем и так далее. Я не врач. Кому я должен верить? Чиновникам или врачам? Это первое. Второе. У нас нет единой информации по ключевым вещам. Сколько в стране коек, какого они уровня, насколько они заполнены, какой темп заполнения, сколько персонала, какая обеспеченность и так далее, и так далее. Губернаторы сегодня, я так отрывками слушал селекторное совещание, говорят, у меня в регионе все по плану, все хорошо. Сосед, у меня все лучше. Третий сосед, у меня вообще все прекрасно. Слушайте, а что могут сказать губернаторы, судьба которых зависит от Путина? У них всегда все будет хорошо. А что на самом деле? Я думаю, мы не имеем никакого представления. И в регионах не имеют никакого представления. И многие бунты, которые мы сейчас видим, связаны с тем, что у людей нет никакой информации. Вот этот бунт сегодня на газпромовском месторождении, Челендинском, там люди самое главное говорят, нам никто ничего не объясняет, мы ничего не понимаем, сколько зараженных, сколько больных, что предпринимается, что планируется. Вся страна живет в ситуации непрозрачности, неполноты информации. Эту информацию должен предоставлять штаб правительства или Роспотребнадзор, она сегодня выступала. Где эта исчерпывающая информация по всем параметрам наличия ресурсов, их заполняемости, темпов заполняемости, обеспеченности оборудованием, персоналом, протоколов лечения? Где это все? Этого нет. Мы видим фрагменты мозаики, а когда мы видим фрагменты мозаики, мы не можем понять, там Дева Мария нарисована или черт с рогами.
Вы меня вынуждаете задать вопрос про мозаику в храме вооруженных сил, где Путин с Шойгу.
Вот. Это просто позорище, потому что убийцу миллионов Сталина, убийцу десятков тысяч священников, Сталина, который уничтожил Русскую Православную Церковь, на момент, когда он ее отчасти реабилитировал в 43-м году, оставалось 3 епископа в живых. До нынешних времен, до Кирилла, никогда РПЦ при всех компромиссах, ни при Алексии, ни при советских патриархах, не допускала реабилитацию, легализацию Сталина. То, что мы видим сейчас, это впервые, когда богоборец, богоубийца, убийца священников попадает на стены храма. Я про Путина это ладно, это придут новые соскоблят, значит, со стены, эту мозаику. Она еще такого качества колхозного.
Не богохульствуйте, Владимир.
Соскоблят, упомяните мое слово. Но вот то, что Сталина РПЦ легализовала и пустила в Божий храм, ну это, я вам скажу, это ляжет клеймом позора на нынешнее руководство РПЦ и на тех людей, которые принимали решение. Вот. Поэтому то, что штабов много, Татьяна, то, что вы спросили, угу. То, что есть госсоветовский штаб Собянина, есть штаб Мишустина, есть Путин, который раз в неделю выходит из помещения, напоминающего сейчас мое за моей спиной, очень, так сказать, по краскам и по интерьеру, который в народе называют бункер. Вообще трудно понять, есть ли централизованное управление, трудно понять, есть ли централизованный сбор информации. А я, Татьяна, вам сейчас скажу, централизованный сбор информации сейчас важнее управления.
Ну, подождите, у нас вот есть у нас ежедневная статистика, ее недостаточно официально?
Абсолютно, я назвал позиции, которые мы не...
Все, я поняла.
Например, в Голландии, я уже приводил пример, в Голландии страна знает, сколько коек реанимации и с искусственной вентиляцией. Знает по каждой клинике, по каждому городу, по каждому региону в режиме онлайн. Видит, как заполняются эти койки. Когда они видят, что на юге Голландии, где наиболее тяжелая ситуация, койки заполнены, они видят, какие транспортные средства перевозят людей на север Голландии, где есть свободные койки. А еще часть голландцев приняла соседняя Германия, где большой запас свободных мощностей. Татьяна, ответьте мне на вопрос. Вы хоть какое-то представление об этом в России имеете?
Я имею представление по некоторым больницам московским, потому что главные врачи московские пишут у себя именно количество коек, сколько на ИВЛ и прочее, прочее.
А в стране тысячи больниц, и сейчас разворачиваются еще сотни тысяч. То есть мы, понимаете, как мы можем обсуждать, понимаете, мы с вами, к сожалению, как на заваленке сидим. Не потому, что значит, я сибирский, так сказать, мужичок, а вы московская девчонка, и мы сидим на заваленке обсуждаем. Потому что у нас нет возможности обсуждать многие вопросы в силу того, что нет информации. Первое, что должно делать руководство страны, это обеспечить информацию. Визуализированную, исчерпывающую, достоверную, постоянно обновляемую, тогда будет меньше бунтов, меньше вопросов, будет выше доверие к власти, будут более эффективные решения. А у нас и штабов много, и информации мало, и информация губернаторов радикально отличается от того, что пишут люди в социальных сетях, и поэтому доверие к этой информации, я не скажу, что совсем нет, оно крайне низкое.
Хочу успеть, чтобы мы обсудили...
Управлять без информации, согласны?
Ну, да, довольно странно с этим спорить.
Да.
Хочу, чтобы мы успели за полторы минуты, немного времени совсем осталось, обсудить два расследования, которые сегодня вышли по одному человеку. Это некто Владимир Иванович, это псевдоним. За ним, судя по всему, скрывается первый зам руководителя пограничной службы ФСБ, генерал-полковник Андрей Бурлака. Это человек, который имеет так или иначе отношение к всему тому, что происходило на востоке Украины, в том числе в период, когда был сбит Боинг. И вот сегодня сразу два расследования про этого человека вышло. Насколько, как вы считаете, это может что-то изменить? Насколько это важно?
Доказательства есть или нет, мы увидим в голландском суде, когда будет идти процесс и сторона обвинения представит доказательства, материалы, документы, свидетельства и так далее. Сейчас мы с вами можем оценить только одно, правдоподобно или нет. Мог ли этот человек на этой позиции иметь к этому прямое отношение? Ответ однозначно положительный. Да, мог. Замдиректора пограничной службы ФСБ отвечает за пункты пересечения границы, отвечает за согласование перемещения, если ему это было поручено, там, не знаю, войск, людей, материалов, техники, вооружения и так далее. То есть, безусловно, человек на этой позиции мог иметь непосредственное отношение к этой истории. Это абсолютно правдоподобно. А уже более конкретно, что там, какие доказательства предъявит или не предъявит обвинение, мы увидим уже в ходе судебного заседания.
Как вы считаете, даже если какие-то доказательства будут предъявлены, на позицию российских властей это повлияет или нет?
Никоим образом. Все будут отрицать.
Прям вот их там, в несознании.
Их там нет. Вы все врете. А что они еще могут признать, это значит взять на себя ответственность. Позиция занята, она при этом руководстве страны изменена не будет. Их там нет, вы все врете.
Это будет довольно странно, если будут представлены доказательства.
Согласен с вами полностью.
Спасибо большое. Я напомню, что в программе «Особое мнение» сегодня выступал политик Владимир Рыжков. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Уже через буквально 15 минут вы услышите программу «В круге света», где речь пойдет о проблеме мигрантов в условиях эпидемии. В 21 час на своем месте программа «Статус» с Екатериной Шульман. Ну и после 10 часов мы с вами вновь услышимся и увидимся в программе «Кейс». Владимиру Рыжкову большое спасибо. Всем пока.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Риналь.
По одной из версий, имя Риналь является формой имени Раниль. Раниль значит «цвет народа». По другой версии, имя образовано от распространенного среди татар имени Ринар. Риналь Мухаметов, актер театра и кино.
Риналь Мухаметов, театр хам кинода уйнауще актер.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски». В этот вторник тема вечерней программы «В круге света» – эпидемия и мигранты. Наши гости – член правления «Мемориала» и руководитель сети миграции и права Светлана Ганушкина, а также председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Эфир ведет Светлана Сорокина. «В круге света» во вторник после 20 часов. В эфире «Вы этого не слышали».
Производит впечатление марсианина посреди московского зоопарка. Таким должен был стать человек как вид, но победили приматы. Подробности в блоге Виктора Шендеровича.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху, слухай эхо. Слухай эхо. Слухай эхо. Чаще всех. Йо-хо-хо.